У него живот мягкий, доскообразного напряжения нет, симптомов раздражения брюшины — ноль. Мужик просто отдохнуть хочет. Вы на кой черт его ко мне притащили в воскресенье? Поиздеваться решили?» Он прищурился. «Дайте-ка угадаю. Вы же его поди и напоили, да? Игорь Васильевич, послушайте, в лес Жаров. Там была классическая картина. Кинжальная боль, пот, падение давления. Была, да всплыла?» — оборвал его Савочкин. «Слушайте, коллеги-рыболовы, езжайте-ка вы досыпать. У меня мест в отделении нет, чтобы каждого симулянта укладывать. Подержим его в коридоре, проспится и пойдет домой». Внутри меня вскипела ярость. Та самая от предшественника. Но на этот раз я сразу же ее придавил. Нельзя потерять проценты, которые я заработал таким трудом. Система вошла в режим энергосбережения. Начала выдавать короткие подсказки. А точнее, озвучивала мои же мысли, до которых я сам еще дойти не успел. Необходимо задержать Савочкина. Если он уйдет в течение 2 часов, у пациента начнется разлитой перитонит с вероятностью 92. И это приведет к летальному исходу. Все верно. Его нужно остановить, переубедить любой ценой. «Доктор Савочкин, я повысил голос, чтобы привлечь внимание хирурга. Вы рискуете совершить фатальную ошибку. Мы ввели пациенту мощное болеутоляющее по жизненным показаниям, чтобы он не умер от шока прямо в машине. Клиническая картина смазана искусственно, так что диагноз вам придется ставить инструментально и срочно. Какое еще болеутоляющее?» Нахмурился он. «Вы что ему, морфин вкатили?» «Нет, все подряд закинули. От ножпы до дексаметазона», — солгал я. «Вы совсем идиоты? Да у него же теперь точно желудочно-кишечное кровотечение откроется», — запаниковал Савочкин. И в этом он прав. Большинство обезболов сильно портят желудок. Но лучше уж мы будем идиотами в его глазах, чем сдадимся и оставим пациента умирать в коридоре. «Предупреждаю в последний раз, Игорь Васильевич», — продолжил убеждать его я. «Если вы сейчас не сделаете хотя бы обзорный снимок и не увидите там свободный газ под диафрагмой, завтра вы будете писать объяснительную прокурору. И 4 врача, я, Бахаев, Жаров и Забелин, подтвердят, что мы вас проинформировали о предварительном диагнозе». Савочкин чуть не поперхнулся воздухом. «Мне все же удалось его продавить». «Ладно», — буркнул он, — «катите его на рентген. Но если там чисто, будете сами его обратно в свою деревню везти». У скорой машины кончились еще ночью. Дальше процесс пошел быстро. Всего через 10 минут хирург вылетел из рентген-кабинета. Бледный, как смерть. Даже отеки после сна прошли. В руке он держал мокрый рентгеновский снимок. «Вашу мамашу!» — выругался он. «Серп воздуха под куполом диафрагмы. Огромный. Пациент орать должен от боли. Неужто безболевой перитонит? Я же сказал, его хорошо обезболили», — коротко бросил я. «Оперируйте, Игорь Васильевич. Дальше вся надежда на вас». Савочкин спорить не решился. «Вторую операционную. Быстро. Анестезиолога сюда!» — крикнул он медсестрам. И пациента на каталке увезли в хирургическое отделение. «Все правильно сделал Астахов», — сказал Бахаев, когда в фойе приемного отделения остались только мы одни. «Савочкина хоть и зовут иногда Стервочкиным, но как хирург он хорош. Он мужика с того света вытянет, вот увидишь. Такое впечатление, что в нашей больнице у каждого сотрудника есть своя кличка. Но сейчас это не важно. Главное, что я все-таки смог его убедить. Мы вышли на крыльцо, которое вело ко входу в приемное отделение. Время подошло к полудню. Я не спал целые сутки, но бодрость била через край. Даже не заметил, как пролетело время. За работой всегда так. «Успели?» — коротко спросил Макс. «Успели?» — кивнул Жаров и тут же приземлился на ступеньку. Алексей этого мужика и в самом деле с того света вытащил. Я до сих пор не понял, как. И хирурга убедил так быстро. Честно скажу, я бы так не смог. Я прислонился к столбу, что держал навес. Энергия была на нуле, перед глазами рябь, но на душе приятное спокойствие. Хорошо, что мы смогли вовремя оказать помощь этому человеку. Подумать только. Если бы мы не застряли у озера, скорее всего, пациент бы погиб. Так называемый эффект бабочки. Получается, что Жаров, выдернув массу, запустил цепочку событий, которая в итоге сохранила жизнь человеку. «Ладно, герой», — Бахаев подошел ко мне и похлопал по плечу. «Да так, что я чуть равновесие не потерял. Не могу не похвалить тебя, коллега. Врач ты, Астахов, настоящий, хоть и со своими странностями. Все, расходимся. Мы с товарищем Забелиным прикроем вас на следующей неделе, как и обещали. Спор есть спор. А пока поехали по домам. Можем как-нибудь еще порыбачить», — добавил Забелин, открывая дверь буханки. «В следующий раз обещаю, больше не будем вас обманывать. Слово невролога». Забелин решил отвезти всех рыболовов по домам. Я сел на заднее сиденье и с глубоким удовлетворением прикрыл глаза. Система окончательно перешла в режим сна, чтобы восстановить силы. Я же перейду в этот режим чуть позже. За эти сутки сильно измотались и психика, и тело. Но мы победили. И в соревновании со старой гвардией, и сломанную буханку одолели, и даже смогли спасти жизнь пациента в свой выходной. Вот теперь точно можно отдохнуть. А новый навык подождет. Как проснусь, узнаю, что же приготовила для меня система. Дело в том, что теперь она развивается несколько иначе. Не так, как это было в моей прошлой жизни. По крайней мере, навыка «взлом эмпатии» у меня еще не было. Как только восстановлю силы, сразу же его изучу. Я проспал почти 10 часов. и, честно говоря, был готов поспать еще немного, но решил сделать перерыв, чтобы не сломать себе режим. А то на часах и так уже 10 вечера. Нужно немного пободрствовать. После сна я принял душ еще раз, чтобы окончательно смыть с себя запах речной воды и рыбы. А рыбу, кстати, отдали Жарову. Он пообещал, что его жена что-то из нее сварганит, и после он угостит всех участников рыбалки, даже проигравших стариков. Придя в себя, я вызвал меню системы, и та, наконец, сообщила мне о завершении обновления. Новый навык окончательно перешел под мой контроль. Обновление завершено. Статус совместимости нейроинтерфейса 15. Доступен навык. Взлом эмпатии. Что ж, посмотрим, что это за способность. Оказалось, система подкинула мне очень интересную штуку, но при этом какого-то невероятного могущества она мне не давала. Нейроинтерфейс научился считывать микровыражения лица, тембр голоса и подотделение собеседника, превращая это в шкалу эмоционального фона. Ранее я лишь строил догадки, но теперь мог видеть точно, когда человек врет, злится или скрывает страх, даже если на лице у него ни одной эмоции. Плюс получил доступ к легкой коррекции этих эмоций. Теперь я способен транслировать успокоение через визуальный контакт. Не гипноз, конечно, но для психиатра подспорье неоценимое. Мои размышления прервал звонок мобильного. На экране высветилась Елена. Та самая Лена, с которой мы вместе занимались спортом по вечерам. Девушка, которая смотрела на меня с опаской, будто ожидая, что я вот-вот превращусь в того борзова, которого она встречала раньше, при неизвестных мне обстоятельствах. «Алло, Лена?» — ответил я. «Что-то случилось? Ранее она никогда мне не звонила, только писала в мессенджере. Лёша, привет!» — голос в трубке дрожал. Она явно плакала. «Прости, что звоню так поздно. Я просто... Мне больше ни к кому обратиться в этом городе. Говори прямо. Что стряслось?» — напрягся я. «Прости, пожалуйста, но... Я врала тебе все это время». Она шмыгнула носом. «Про родителей, про квартиру. Я, кажется, говорила тебе, что живу с родителями. Или не говорила. В общем, завралась. Правда, прости. На самом деле нет у меня здесь никого. Мама с папой в Саратове остались, а я... Я думала, что сама справлюсь. Но ничего не вышло. Подожди. Я сосредоточился на разговоре. Пока что ничего не понятно. А как же та квартира, про которую ты рассказывала? Где ты жила? Расскажи по порядку. Ты меня совсем запутала. Плюс ко всему, я не могу регистрировать ее эмоциональный фон через телефон. А я уже привык к этому козырю. Хозяйка выставила меня сегодня утром. Лена попыталась успокоиться, но голос у нее все еще дрожал. Вещи на тротуаре, замок сменили. Я дизайном сайтов занималась, фрилансом. Ты ведь помнишь, да? Раньше заказов хватало, а в последние месяцы клиентов стало очень мало. Один за другим все слились. Платить за аренду стало нечем, задолжала. Я надеялась, что хозяйка меня поймет. Но вышло как вышло. И где ты сейчас? В парке сижу на сумках. Телефон почти сел. Она горько усмехнулась. «Ты не подумай. Я позвонила не для того, чтобы давить на жалость или денег просить. Правда. Ты просто вроде ориентируешься в городе. Может. Знаешь, где тут можно комнату снять подешевле? Совсем крошечную. Или какой-нибудь хостел для рабочих. Лишь бы не на вокзал. Я уже думала в Саратов вернуться, но мне так не хочется уезжать из Тиховолжска. Он мне нравится. Здесь очень приятно работать. Даже без системы я понял, что она говорит правду. Откровенничает со мной. Ей вправду больше некуда податься. И я хочу помочь Лене. На то есть две весомые причины. Во-первых, мой предшественник что-то начудил в прошлом, как-то навредил ей или просто испугал. Во-вторых, мне она, в принципе, понравилась с самого начала. Не только с точки зрения симпатии, но и как человек. Я не проигнорирую ее просьбу. Как раз наоборот, думаю, что смогу дать ей больше, чем она просит. «Лен, послушай меня. Мне пришлось перебить девушку». Из-за нервов она начала болтать без остановки. «Ни на какой вокзал ты не пойдешь. И в Саратов уезжать не надо, если город нравится. Перебирайся ко мне». В трубке повисла тишина. «В смысле, к тебе?» Растерялась она. «Куда? Я в служебной квартире живу. Двухкомнатное, места хватит. Я посплю на диване в гостиной, тебе отдам кровать в спальне. Это временно, пока не найдешь работу. Никто тебя тут не обидит, обещаю». Она долго смущалась, отказывалась, говорила, что это ей неудобно и все это неправильно, но в итоге сдалась. Ехать ей было действительно некуда. Через час она уже была у меня. Вещей оказалось немного. Два чемодана и рюкзак. Вид у нее был загнанный. Даже хуже, чем у меня после безумной рыбалки. Я как мог старался разрядить обстановку. Заварил чай, рассказал пару историй с прошедших выходных. В общем, помог, чем смог. «Спасибо тебе». Она впервые за вечер улыбнулась. «Не знаю, что бы я без тебя делала. Все в порядке. Чувствую себя как дома. Приходи в себя. Постельное белье в шкафу располагайся». Она ушла в душ. И вскоре за дверью ванной зашумела вода. Я начал застилать себе диван. Уже второй раз за день испытал глубокое удовлетворение. Помогать людям приятно. И в клинике, и за ее пределами. Именно поэтому когда-то я и встал на этот путь. Однако мой покой нарушил резкий, настойчивый звонок в дверь. Проклятье. Надеюсь, это не очередная путана, которую когда-то заказал наш главный врач или кто-то из заведующих. Сейчас совсем неподходящее время для незваных гостей. Я подошел к двери и заглянул в глазок. На лестничной площадке, поглядывая на часы, стоял Эдуард Альбертович Копылов, наш заведующий хозяйством. На часах полночь. Что он тут забыл? Я открыл дверь. «Эдуард Альбертович, вы на часы смотрели?» Скромничать я не стал. Мог бы и предупредить звонком, что придет в это время. У вас что-то случилось? Завхоз, не дожидаясь приглашения, шагнул в прихожую. Он взглянул на меня с толикой торжества. Вот только я пока что не мог понять, чему он так радуется. А я вот, Алексей Сергеевич, решил внеплановую проверку провести. Имею право по регламенту. Вдруг у вас тут кран течет или... Он внезапно замолчал, прислушался к шуму воды. Или нарушаете условия договора. Как назло, именно в этот момент вода в ванной выключилась, и мы с завхозом услышали крик Лены. «Лёш, а где тут второе полотенце?» «Я не нашла». Копылов не стал задавать вопросов. Лишь взглянул на меня, ожидая, что я сам объясню, что тут происходит. В моей голове тут же пронесся один из пунктов договора с поликлиникой. Проживание посторонних лиц строго запрещено. Что ж, кажется, теперь мы с Леной оба рискуем оказаться на улице. Глава 6. Ну уж нет. Я столько всего пережил за последние несколько месяцев и влипнуть в неприятности из-за прихоти завхоза. Так дело не пойдет. И я, кажется, знаю, как выйти из этой ситуации. Хорошо, что я успел немного отдохнуть после рыбалки. Система перезагрузилась и теперь способна запустить новый навык. Вот сейчас и проверим, как он работает в деле. Еще не помешает выяснить, какого черта он вообще приперся посреди ночи. Понимаю, что он должен проверять служебные квартиры, но внеплановый визит в такое время — это перебор. Внимание! Анализ эмоционального фона. Объект Копылов М.А. Статус. Агрессивное торжество. Скрытая неуверенность. Уровень синдрома вахтера. Критический. Это многое объясняет. Он прямо-таки лучится от самодовольства. А все потому, что смог застать меня с поличным. Будто хотел это сделать с самого начала. Кажется, я понял. Ведь изначально, перед заселением меня в эту квартиру, он вел себя абсолютно спокойно, вежливо. А все потому, что до заселения у него не было надо мной никакой власти.